Мир вам, дорогие братья и сестры, гости. Давайте откроем с вами первое послание к Коринфянам, 5 главу. Будем вместе ее читать. Вы знаете, в 2004 году в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Гэмпшире, на должность епископа был избран протестантской епископальной церкви был избран Джин Робинсон. И, ну, может быть, кто-то уже слыхал про это. Его избрание вызвало большой резонанс в христианском мире. Дело в том, что Джин Робинсон исповедует гомосексуализм. Он это не скрывает, он отстаивает и не считает это грехом. И вот вопрос, который невольно напрашивается у каждого человека, я вот смотрел форумы, там много обсуждалось это, потому что это действительно такое событие, скажем, знаковое, да, в христианском мире. Причем это произошло совсем недавно, вот 2004 год. Вот оценки были как бы самые разные, да, но вот такой вопрос, который всех волновал, да, как вот церкви быть в этом случае, вот выяснилось такое, что человек давно, он твердо стоит как бы на этой позиции, что нужно делать церкви. Вот протестантская епископальная церковь в США, она является как бы частью мирового англиканского сообщества. И вот сообщество, они тогда в 2004 году, такое общее мнение, собрались, и у них как бы, ну, как бы координирующий центр находится в Англии, и епископ Кантерберийский, он даже попросили они американскую церковь, говорят, наложите мораторий на назначение гомосексуалистов в священники. Ну, как бы церковь это приняла, да. Ну, вопрос, а как же вот поступать церкви, как поступать христианам, если вот христианин, да, грешит по Слову Божьему, да, считает, что это не грех, как поступать. И в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, апостол Павел нам дает однозначный ответ. «Извергните развращенного из среды вас». Давайте мы все вместе прочитаем 5 главу. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваску порока и лукавства, но со пресноками чистоты истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. И здесь вот читаем, мы находим три причины, почему церковь должна извергнуть развращенного, отлучить. По-современному есть такая мера дисциплинарного взыскания, когда церковь отлучает христианина от себя. И первая причина – церковь должна отлучить грешника, чтобы не хулилось имя Господне, чтобы не позорилось имя Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите в 4 стихе. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа». Если кто из вас был на В прошлом собрании, на первом воскресном, Александр Иванович читал проповедь «Вы свет мира». Поднимите руки, кто, может быть, был или слышал. Ну хорошо, тогда я прочитаю. Напомню вам, нет, не всю проповедь. Из Евангелия от Матфея, 5 глава, 3 стиха, с 14 по 16. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мы – свет мира. Если, посмотрите, Христос говорит, люди смотрят на вас, видят ваши добрые дела, и они прославляют Бога. Если же мы не делаем добрые дела, что делают люди? Они ругаются, они хулят. И это естественно, люди могут познать Бога, видя свет Его в нас. В начале июня мне довелось быть на диспуте с атеистами. И вы знаете, когда был ряд претензий высказан христианам, и вот такие вехи в истории христианской церкви, как крестовые походы, как сжигание еретиков на кострах, там, охота на ведьм, да, когда красивых там женщин говорили, все, значит, там ведьма, давайте сожгем ее. И это люди, они говорят, вы нам рассказываете про любовь, и нам рассказываете, что Бог есть любовь, и что Он любит, и все. Посмотрите, что делает церковь. Люди смотрят на нас, и они должны видеть свет. Вы знаете, даже вот если взять человеческие организации, все равно есть такое понятие, как честь мундира. Люди все равно даже в организациях, они вот блюдут, скажем так, вот эту вот чистоту мундира. Я был в свое время в армии, у нас был суд офицерской чести. И если, например, офицер поступает аморально или поступает как-то нарушая устав, там, то собираются офицеры на специальное собрание, да, и принимают решение. Есть тоже там мера дисциплинарного взыскания, но самые высшие, как бы, да, то, что дается право вот офицерскому собранию, они представляют человека на увольнение за рядов вооруженных сил. Они говорят, ты не можешь быть офицером, ты позоришь мундир. И статья есть даже такая, за дискредитацию воинского звания офицера. Человек увольняет из вооруженных сил. В царское время, да, там, до революции, вообще порядок был очень жесткий, скажем так. Человека выводили перед строем, и на глазах у всех у него срывали офицерские погоны. Говорили, все, ты недостоин, ты опозорил. И Господь, Он, знаете, очень ревностно относится к своей славе. Он не может допустить, чтобы человек носил звание христианина и в то же время своим поведением позорил его. Давайте откроем вторую книгу Царств, 12 глава, и прочитаем 13-14 стих. Я напомню вам, когда Давид согрешил с Версавией, вроде бы уже все забылось, да, он живет, он царь, они ждут с Версавией ребеночка, приходит пророк Нафан и обличает его. И посмотрите с 13 стиха. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Господь говорит, я простил тебя, ты раскаялся, хорошо, но ты подал повод людям бесчестить мое имя, поэтому ты будешь наказан. И вот ради того, чтобы имя Господа не хулилось, обязанность церкви, тут идет прямое повелительное предложение. Павел говорит, ради имени Господа в собрании вашем извергните развращенную из среды себя. Церковь должна это сделать. Вторая причина. Человека нужно отлучать от церкви ради спасения его души. Давайте прочитаем 5 стих в 5 главе 1 Коринфянам. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Для чего предать? Чтобы дух был спасен. Павел говорит, его нужно спасти. И ради этого, для этого мы должны его отлучить. Дело в том, что человек вот так устроен, грешный человек, да, нам досталось это в наследство от Адама, что когда что-то с нами происходит, какую-то ошибку мы допускаем, может быть, грех какой-то, да, в любой ситуации мы прежде всего начинаем смотреть вокруг себя. Мы начинаем искать соринку в глазу ближнего. И мы не замечаем бревна в своем глазу. Так устроен человек грешный. Посмотрите, как только грех поразил Адама с Евой, и Господь перешел, говорит, что это ты сделал? Адам сразу смотрит на Еву, она виновата. Ева смотрит на сатану, он виноват. Просто вот наше мышление, вот этот ветхий человек, Адам, который распят даже в возрожденном человеке, но продолжает как-то вот влиять на нас, действовать вот как-то на наши мысли, да, на наш порядок, образ мыслей, да, он продолжает вот автоматически как бы что-то произошло, мы начинаем сразу смотреть, кто виноват, да, вокруг. И в последнюю очередь не на меня. Вот поэтому Господь, он говорит, что ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а бревна не видишь. Посмотри сначала на себя. Но не всегда, знаете, мы можем вспомнить этот стих в тяжелое время. Ведь когда у нас все хорошо, когда мы очищены в бодром состоянии пред Господом, очень легко мы это помним и говорим, да, вот когда со мной что-то произойдет, конечно же, я посмотрю на себя и покаюсь. Но сложность ситуации заключается в том, что когда мы совершаем эту ошибку, нам очень трудно посмотреть на себя. И поэтому Господь оставляет церкви свой механизм, как мы должны помогать друг другу, как должны действовать в нас вот эти вот взаимно связующие, скрепляющие связи, чтобы помочь тому из нас, который вот попал в такую проблему. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. И цель отлучения человека – это спасти его душу. И несколько слов о том, что значит предать сатане во измождение плоти. Вы знаете, это не то, чтобы какая-то вот отдельная молитва, когда церковь должна молиться, Господи, мы вот этого человека отлучаем, и вот давай ты его предай сатане, пусть он его помучит. Сам факт того, что мы человека отлучаем от церкви, уже является для него как бы наказанием. Ведь когда человек находится в церкви, в Ефесянах в 5 главе написано, что Господь питает и греет церковь, что мы члены тела Его. И здесь человек находится, он находится под защитой Божьей. Когда человек отлучается, когда он написано, да, «извергните развращенного из среды вас», то человек, выходя из этого общества, да, он попадает куда? Он попадает в мир, где написано, что там действует сатана. Там его влияние, там у него сила. И вот, может быть, про вот этот вот момент, что, говорит, предать сатане во измождение плоти. Немножко, может быть, поможет нам книга Йова раскрыть вот этот вопрос. В книге Йова в первой главе написано, там как бы вот смотрим, да, сейчас прочитаем, и обратите внимание, были бы вот как-то вот эти рубежи, да, на которые Господь позволял как бы сатане приблизиться. Он говорил, вот до сюда ты можешь, теперь вот это вот можешь забрать, да? Но вот это не трогай. Первая глава, книга Йова. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Йова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Йов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». И вы знаете, человек, когда мы находимся в теле Христа, в церкви, вот как бы вот как в этой ситуации, когда сатана, он не может приблизиться, когда Господь оградил свою церковь, он говорит, никто не заберет вас из руки моей, я пастырь добрый, я душу полагаю за овец. Он говорит, я питаю вас, я грею вас. Кто касается вас, касается зеницы моего ока. Ну, простри руку твою и коснись все, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И мы знаем после этого, что Иов теряет детей, теряет все имущество, которое у него было, остается ни с чем. Вторая глава. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил его проказу лютую от подошвы ноги его по самой теме его». Но мы знаем, что душа Иова оказалась нетронутой. И вот когда церковь отлучает человека от своего, от тела Христа, то человек, попадая в мир, да, мы не можем сказать, что да, у него там все будет хорошо. Это не просто, знаете, вот как взяли, ну все, лишили меня звания христианина, ну отлучили от церкви, ну я дальше буду жить. На самом деле, посмотрите, Писание нам говорит, что кто знает, где Господь остановит вот этот барьер, и что случится с человеком. Я читал свидетельство на сайте церкви, слово.орг, у них одно время было такое свидетельство, когда брат один, он стал ходить в такую продвинутую харизматическую церковь, где там с говорением языками, с падениями в Духе Святом, с музыкой, вот там со смехом таким вот. И он говорит, одно время он как-то ходил в две церкви. И с ним, когда собралась церковь, братья все, кто разговаривали, говорят, ну нельзя туда ходить, ну ты член нашей церкви, зачем? Он говорит, да у них там такие чудеса происходят, мне хочется вот музыку послушать. В конце концов, он вышел из церкви, он сам как бы от нее отошел. И потом он описывает свидетельство, всю историю своей жизни, он говорит, я сначала не замечал, но у меня стали происходить, я в аварию попал. У него начали проблемы на работе начались, дома. Но в то же время, он говорит, я вот ходил, мне нравилась там музыка. Потом он голос начал слышать. Закончилось тем, что он стоял на стройке, он работал на 5-м этаже. И услышал голос, ему говорит, ну все, тебе пора уже на небо переходить. И он шагнул, упал. Но так как церковь за него молилась, его родная церковь, где он вырос, где принял крещение, все. Господь оставил ему жизнь. И он на больничной койке, весь переломанный. Когда к нему пришли, он покаялся, он сказал, да, я действительно понял, что я не туда зашел. И Господь, вот он, извергая человека из церкви, мы обрекаем его на какие-то лишения, на страдания, да? Но цель какая? Чтобы дух был спасен, чтобы привести человека к раскаянию, чтобы он пришел сюда и сказал, братья и сестры, простите, действительно, я не могу иметь отношения с Богом вне церкви. Что я грешу, чтобы он обратил внимание на тот грех, который его поразил. У меня друг рассказывал, у него, когда сын уже окончил школу и стал очень таким взрослым, как он считал, а он жил вместе с родителями, учился в институте. Ну, родители заботятся, одевают, обувают. И он пришел и говорит, ну все, пап, я уже взрослый, я решил курить начну. Вот. А отец, он у него такой спортсмен, против курения. Он с ним, он беседовал, он его убеждал, он рассказывал. Сын, нет, пап, давай так, я уже вырос, я уже взрослый. Вот это мое решение. И давайте его уважать. Ну, отец, он мне рассказывает, мы собрались с женой, посоветовались, потом пригласили его. Мы говорим, ты знаешь что, мы действительно поняли, ты вырос, действительно, пора тебя отпускать. Значит, карманных денег мы тебе больше не даем. Спать ты, пожалуйста, спи, у тебя комната есть, ты имеешь право, но вот такую сумму выложи в месяц, маме отдай, чтобы она тебе, если хочешь, еду готовила. И все, живи, и, о, а как же мне в институте учиться? Ну, это твое дело, ты взрослый человек, хочешь учись, хочешь иди работай. Он пошел, подумал, потом пришел и говорит, нет, вы знаете, я понял, да, не надо мне еще это курить. Да, вы знаете, может быть, вот кто-то скажет, ну как, родители с ним жестко, надо же было его институт, чтобы он закончил до конца. А как по-другому, братья и сестры? Вот все поговорили, к разуму постучались, не отвечает. И Господь также с нами. Когда грех поразил, человек не видит и говорит, да, ну вот ничего такого, да. Я не вижу в этом, да. Ну вот вы считаете плохо, а я считаю нет. Хорошо, если ты так считаешь, тогда ты не наш. мы тебя отлучаем. Мы предаем тебя, возможно, на страдания, на скорби, на потери, но хотим, чтобы ты осознал это через трудности и лишения, пришел к раскаянию. И третья причина, почему церковь должна отлучить, 6 стих. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Сестрам, наверное, не надо этот стих толковать, но для братьев я расскажу. Знаете, как тесто делается? Берется мука, соль, вода, яйцо. Ну, такое самое простое тесто, если там хотите, лапшу. Спросите, откуда это знаю? Я просто долго холостяком жил, пришлось готовить. Вот. Замешиваете это все, и получается пресное тесто. Если вы хотите сделать дрожжевое тесто, да, чтобы оно сдобное получилось, тогда вам нужно туда добавить закваску. Закваска – это берутся дрожжи. Ну, если сухие дрожжи, то их в теплой водичке разводите. И все это размешиваете, вливаете вот в это тесто, как бы, да, перемешиваете, накрываете, чтобы там тепло было чем-нибудь тепленьким, и оставляете. Потом вы открываете, смотрите, да, в квашню, а там все так вот, да, сдобное тесто. И пресного там уже нету. Процесс брожения поразил все. И вот грех, он то же самое, он влияет, знаете, на тело церкви, как закваска влияет на тесто. Апостол Павел, смотрите, он здесь сравнивает, он говорит, вы это тесто без закваски, без брожения, без греха. Грех, он как закваска. Чуть-чуть, небольшой, он войдет, но через какое-то время вся церковь будет поражена. Вы знаете, вот в той же самой епископальной церкви США, уже в Лос-Анджелесе, в мае этого года на должность викарного епископа была избрана Мэри Глоспол. Дело в том, что Мэри Глоспол, она лесбиянка, и 22 года она живет с другой женщиной. Результаты голосований. Там голосование производилось так. Голосуют отдельно служители, отдельно голосуют прихожане церкви. Ну, я общие голоса сложил. Скажу сразу, то служители, которые проголосовали за ее назначение, в два раза больше тех, которые проголосовали против. Общее количество. 356 за, 264 против. Это из тех людей облеченных. Они пришли и сказали, окей, все нормально. Ну да, человек живет. Мне всегда хочется, знаете, вот так вот, когда я не встречался никогда в живьем с таким, мне хочется спросить, слушайте, растолкуйте мне первую главу послания к римлянам. Вот послушать проповедь, мне это интересно, они у себя проповеди на эту тему читают. Но посмотрите, как поражена церковь. И кроме этого, вы знаете, англиканское сообщество, действительно, вот это вот решение, назначение гомосексуалистов на должности священников очень сильно повлияло на англиканское сообщество. Дело в том, что эта церковь большая, во многих странах мира присутствует, и у них такое тоже равноправное сообщество, они поддерживают связи друг с другом. И когда они просили в 2004 году, наложите мораторий, не назначайте. Но до мая, до этого года епископальная церковь США, они придерживались моратория, не назначали. В этом году они сказали, а почему нет? Мы будем снова назначать. Приняли решение. И вот сейчас мы сидим, нам кажется, ну как это можно, да? Черным по белому, в Библии написано. Ну нельзя обойти эти стихи, да? А посмотрите, 356 за, а 264 против. Церковь как закваска. Потихонечку, потихонечку. Соглашалась. И в заключение несколько слов о том, как нужно отлучать и что нам делать с отлученными, как с ними общаться дальше. Смотрите, 4 стих. «В собрании вашем, то есть церковь, человек, грешник, живущий во грехе, да, который не хочет раскаяться, должен отлучаться общим собранием. Не церковно-диаконский совет, ни Папа Римский, ни Патриарх, ни Собор. Общее собрание членов церкви принимает это решение. Человек должен прийти, и церковь ему должна сказать. И что делать с отлученными? 11 стих. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Мы должны, братья и сестры, как бы нам ни тяжело было, мы должны лишить человека общения. И апостол Павел не зря останавливается, вот здесь он затрагивает вопрос трапезы, совместного принятия пищи. Вы знаете, вот совместная еда, когда мы сидим с человеком за столом и едим, разделяем пищу, она сближает нас. Даже если на работе вы работаете, с людьми вас где-то связывает. Вот я по своей работе сужу какие-то чисто служебные обязанности, пришел, там что-то сделал, решили вопрос, шел. Когда мы собираемся на обед, у нас столовая, она при организации, нас там кормят, и за столом, вот именно во время принятия пищи возникают вот эти вот какие-то неформальные разговоры. Когда мы узнаем, как у тебя дела, как семья, как дети, а как вы, и вот так они продолжаются. И именно через общение, вот в этом тесном общении, совместном, не знаю почему, да, мы сближаемся с человеком. И апостол Павел говорит, а если вы отлучили человека и извергли, вам нужно прекратить общение. Может быть, это легко будет тем, кто не общался с человеком близко, да? А если вот как это было, если вы с человеком в церкви дружили, да, вот он остался, вошел в грех и все. И вы должны, вы всегда его приглашали на день рождения. А тут вы должны сказать, он скажет, там, позвонить, сказать, брат дорогой, поздравляю тебя. А ему должен сказать, ты знаешь что, да, мы собираемся в те, но извини, ты отлучен. Я должен это сказать? Я не могу тебя пригласить? Это решение церкви. И я понимаю, как бы ты мне не был дорог, я не могу с тобой общаться. И мы должны пойти на этот тяжелый, может быть, шаг, да? Но ради самих себя. Не иметь тесного общения, братья и сестры. Вот по этим трем причинам. Чтобы не позорилось имя Господа, чтобы спасти его душу через лишение защиты в теле Христовом. И третье, чтобы спасти самих себя. Потому что грех, он не останется где-то в уголке церкви или быть, он нас поразит. И у нас нет силы ему противостоять. Так говорит Слово Божие.